Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Здравствуйте, с вами подкаст «Это надолго», подкаст о том, как помочь вырасти детям и их родителям. Меня зовут Юлия Мирей. У меня пока нет детей, но разбираясь в каждой теме, я начинаю лучше понимать поведение взрослых и порой свое.
Я Андрей Терешко, папа дошкольницы Насти, четвероклассника Дани и руководитель направления фронтенд-разработки в УЧИРУ. Кое-что про детей я уже понял, но вопросов у меня меньше так и не стало.
В одном недавнем исследовании открылось, что чем больше родители вовлечены в школьную жизнь, тем выше результаты их детей в обучении. И наоборот, когда родители совсем не вовлечены в школьную жизнь, дети зачастую получают двойки и тройки. Ну а что касается участия самих детей в жизни школы, то оно возможно, как мне кажется, только когда у детей есть не только обязанности, но и права. И вот сегодня мы поговорим о школьном самоуправлении, как родителю и ребенку больше участвовать в школьной жизни. Нам помогут кризисный клинический психолог, медиатор, лектор, тренер, эксперт благотворительной организации «Журавлик» и программы «Травли нет» Мария Зеленова и методист школы 1186 имени Мусы Джалиля Борис Литинский. Здравствуйте.
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 Мы можем начать с моего любимого примера, с Януша Корчика, как он в своем доме сирот в Варшаве создал маленькую республику детства, где были товарищеский суд, который мог принимать решения, которые касались бы не только детей, но и педагогов. Они могли подавать друг на друга в этот суд, и эти решения были обязательны для всех. Но он вообще считал, что есть два класса. Один класс угнетаемый – это дети, и есть класс гегемон – взрослые. И вот детям надо давать защиту от взрослых, потому что преподаватель может встать не с той ноги, он может просто не любить кого-то. В доме сирот Януша Корчика также был парламент, где дети принимали решения, по которым они сами же жили. Система вот этого самоуправления детского, которую он придумал и которую он внедрил, мне кажется, вполне себе идеальной. Есть ли у нас школы или заведения, которые действительно переняли и живут по такой системе, Борис?
Когда вот я изучал, да, программу менеджмента в образовании, мне тоже была интересна система вообще управления. Существует по факту как бы, да, два вида управления. Первое – это лидер, который, да, как бы тащит, показывает, да, вот. И второе, как бы, когда те люди, которые находятся в подчинении, как бы сами организовываются. Но, к сожалению, в реальности немножечко, да, практика отличается все-таки от теории. И, к сожалению, получается так, что бывают случаи, когда учитель, знаете, на себе все тащит, все сам тянет, все сам решает, сам предлагает, сам делает, сам выполняет, а дети просто сидят и как в кинотеатре молча смотрят, едят попкорн. Если вот, да, по системе Януша Корчика, да, действительно, когда дети организовываются сами, проявляют какую-то инициативу, это замечательно, да, но, к сожалению, это очень сложно осуществить, вот, поэтому во многих школах действительно существует школьная система самоуправления. Сейчас она, да, еще модно называется ученическая система самоуправления, вот, и ученики могут принимать активное реальное участие, да. У кого-то это совет старост, к примеру. Они там, да, собираются, там, к примеру, раз в неделю на одну из перемен, обсуждают какие-то вопросы, да. То есть какая-то еще такая система, когда просто, да, вот такая инициативная группа собирается вместе. Есть советы старшеклассников, да, там совет там средней школы. Ребята принимают какое-то участие, да, они вместе что-то организовывают, что-то предлагают, какие-то выступают с какими-то инициативами. Также здесь еще хотел бы здесь добавить, это управляющий совет, да. Ученики тоже могут попасть в управляющий совет, принимать, к примеру, участие, допустим, в обсуждении календарного учебного графика. Ну, грубо говоря, график каникул, там, четвертей, триместров и так далее, и так далее. Вот, могут выступать собственными инициативами. Вот у нас в школе, например, вот ученики средней школы, в том числе, кстати, моего класса, решили организовать дискуссионный клуб «Галерея культуры мира». У нас школа многонациональная, они решили сделать такой клуб, где они раз в неделю собираются и рассказывают об истории своих народов. То есть там и коренные, да, российские народы, да, и, да, представители разных стран ближайшего зарубежья, и они активно выступают. Это была их инициатива, то есть просто выступили, пришли, рассказали об этом заместителю директора по воспитанию и сказали, вот мы хотим открыть вот такой вот клуб, вот мы хотим так вот выступать. И мы, естественно, это поддержали.
Ну, это вот пример того, когда дети хотят организовать клуб. Конечно, любой нормальный человек это поддержит, но ведь бывают другие ситуации, когда, например, детям не нравится какой-то преподаватель, и причем не только одному ребенку, а, например, вот всей параллели не нравится. Они могут принять решение, чтобы, допустим, его изменить на кого-то, или чтобы уроки начинались не в 7:45, а в 8, ну или какие-то вот такие реальные вопросы важные.
Да, хорошо. Значит, по поводу ночного времени, начала урока, это как раз-таки календарный учебный график. Да, я в этом году получил удовольствие его лично составлять, да, и потом, кстати, в том числе он утверждался на управляющем совете, на заседании, в том числе и среди детей. То есть там как раз-таки выбирается время удобное, да, для начала занятий. Вот, к примеру, допустим, в первых классах у нас уроки начинаются немножко раньше из-за пандемии, чтобы дети не пересекались. То есть дети это утвердили, это подтвердили. По поводу учителя, вы знаете, это вопрос достаточно сложный, потому что, ну, давайте на чистоту. Многие дети хотят получать хорошие оценки, особенно просто так, да. Значит, тут учителя, которые могут за улыбку, за красоту поставить пятерки. Есть учителя такие строгие, требовательные, реально работающие. Ну, вот они там, да, могут сдать много домашнего задания, могут там предъявить какие-то требования конкретные к заданиям, контрольным тестам и так далее. Поэтому, действительно, если, допустим, учитель плохо квалифицированный, низко квалифицированный, если он действительно ведет себя не совсем компетентно по отношению к детям, то дети должны это решать не только сами, но в том числе с участием родителей. Это тоже очень важно, да. Что должна сделать администрация? Должны обязательно посещать такие уроки в обязательном порядке, чтобы проверять, действительно ли это правда.
То есть для того, чтобы, если детям может быть такое, что действительно объективно не нравится учитель, и, может быть, он низкоквалифицированный, но детям необходима помощь родителей. Вот мы недавно говорили в другом нашем выпуске о кибертравле и родительских чатах, в том, что хочется, чтобы родители поменьше участвовали в учебном процессе, а побольше участвовали дети. Получается, что все-таки дети без родителей сделать-то ничего не могут. И родителям волей-неволей приходится ввязываться в этот учебный процесс. Андрей, вот что ты скажешь на это?
Я сейчас понял, что пример, который ты вначале сам назвала, да, с Янушем Корчиком, это такой не самый хрестоматийный пример, на самом деле, самоуправления. Угу. Хрестоматийный пример – это Макаренко.
Он, он на его основе сделал свой вот этот вот эксперимент.
Если читать Макаренко и Корчика, то там сложно понять, кто на основе кого. Они все очень сильно влияли друг на друга в этот период времени.
Но он его вдохновитель был, Януш
Макаренко. Не только они, на самом деле. В том числе Монтессори. Вот они все на самом деле в одно время шли путем гуманистической педагогики. И у Макаренко там была тоже такая же система, успешно существовавшая. И что было интересно, что роднило эти системы? И тот, и другой работали с детьми без родителей. То есть там, да, там дети выходили в активную позицию, они выходили в субъектную позицию, они являлись драйверами всех изменений по факту. Особенно у Макаренко. И что он пишет, что важное, что ребенок, которого назначили, так, кто там был, командир, по-моему, которого назначили командиром, он может приказывать, а учитель нет. Учитель должен пользоваться педагогическим мастерством, как сейчас помню. В нашем случае, в реальности, это не работает. Почему? Потому что за каждым ребенком стоит родитель. И на самом деле история, что дети хотят там получить пятерки, да дети не очень хотят, родители хотят чаще всего. И у меня здесь вот, когда я слушал Бориса, возможно, я немножко не прав, но мне показалось, что звучала та же самая боязнь выхода детей в активную субъектную позицию, которая выражается в том, что да, они там пятерки все хотят, да, они там не поймут всей сложности системы, там еще что-то. То есть это такой стандартный спич о том, что дети — это дети, а не взрослые. Они всей сложности не поймут, что-нибудь легкое захотят, и вообще все будет не так. И вот я бы хотел спросить у Марии, как психолога, правда ли можно говорить о детях, как да, они там ничего не поймут? Или все-таки, если их вывести в активную позицию, детей с родителями важно, то все будет хорошо, и они будут принимать взвешенные и такие взрослые решения?
Все зависит от детей. Здесь можно собрать определенных детей, будет один вариант, можно собрать других, и будет другой. Я за то, чтобы все-таки любая свобода, она, конечно, была в определенных рамках, да, то есть внутри. Должны быть какие-то рамки вовне, и внутри этих рамок у детей уже есть какая-то своя собственная определенность и свобода. и возможность инициировать какие-то дальнейшие шаги, конечно, у детей должна быть, это нормально совершенно. Другое дело, что дети сами по себе, они очень отзывчивы на эмоцию, конечно. Они очень мотивированы, когда видят, что в них заинтересованы в том или ином ключе. А зачастую наша система образования, она подразумевает жесткую иерархичность, она подразумевает лекционный формат, когда учитель стоит во главе, да, там у доски где-то и читает, а дети дышат друг другу в затылок и, в общем-то, не шибко участвуют в этом самом процессе. В этом плане, конечно, западная система образования, она сильно отличается, потому что там есть все время контакт прямой с вот этим самым педагогом, есть возможность с ним спорить, есть возможность ему что-то доказывать, есть возможность совместной какой-то работы между этими детьми, и, соответственно, процесс идет совсем иначе. Поэтому нет, я не думаю, что дети хотят жизни легкой и вообще ничего не делать, хотят жизни интересной. Особенно если мы говорим про младшую школу, да даже и часть средней школы, в общем-то, у них вот в начале этой самой учебной деятельности, ведущей деятельности по возрасту, есть сильная мотивация своя собственная, учиться, узнавать новое, налаживать контакт с преподавателем. Но все это спотыкается о том, что с той стороны не всегда мотивация есть такая же, а есть мотивация, опять же, просто дать вот этот конкретный предмет, и на этом, в общем-то, все.
На самом деле, ведь и в законе у нас прописано, что каждый ученик имеет право на участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом. Вот мне очень интересно, какие уставы в разных школах, как у вас в школьном уставе, Борис?
На самом деле, действительно, в многих школах, да, указано, да, вот вопрос о самоуправлении, если не ошибаюсь, по-моему, это 34-я статья 273-го федерального закона образования. Вот.
Такая
вот
точность.
Ну, главный закон, по которому мы действуем, поэтому надо знать на зубок его, да, так же, как и Конституцию нашу любимую всеми. А на самом деле, да, вот то, что касается устава школ, то, что касается именно ученического самоуправления, там существуют цели, задачи, кто может туда вступить, да, и то, каким образом можно оттуда выйти, и в случае ликвидации тоже об этом все прописывается, да. Но цели обычно очень простые, это как бы, да, помощь в развитии разных инициатив обучающихся.
А вот у вас что конкретно там написано? Ну, вот по поводу самоуправления школьного.
Фактически одно и то же везде, на самом деле, написано, да, о том, что ученики могут принимать участие. Вот, да, вариант такой, либо школа старшеклассников, либо школа средних, да, вот, средних учеников, да, либо обычно написано, что какая-то инициативная группа может объединиться, да, для того, чтобы какие-то конструктивные идеи предлагать в целом для школы. В основном, вот, по моему опыту, да, вот, работы образовательной организации, это чаще всего, допустим, организация каких-нибудь экскурсий, например, инициатива, чтобы дети куда-то съездили. Они подключают родителей, подключают педагогов, да, заказывают автобусы, либо организация, к примеру, всяких мероприятий или праздников. Да, вот до пандемии это было особенно сильно популярно.
Не могу не вклиниться, потому что я как раз волею судеб не только в родительском комитете класса попал, но также и попал в управляющий совет школы. И мы там, конечно, решаем какие-то вопросы, там, не знаю, с обеспечением питьевой водой, и конфликтные ситуации решали, что же с ними делать, там, какие-то административные вопросы пытались поднимать, да, но в целом я бы не сказал, что мы прям очень сильно влияем на процессы какие-то в школе. На самом-то деле. Медиация конфликтов, ну да, это помогает, но это не влияние на процессы. Во-первых, у нас там не было точно старшеклассников. Во-вторых, я не помню, чтобы мы обсуждали что-то действительно влияющее на жизнь школы, на ее процессы внутри.
Угу.
То есть вот эта история, что давайте родители соберутся, организуют экскурсию, это все-таки не про школу, это про какую-то рядом деятельность. История про дискуссионный клуб – это классная история, но это тоже не про школу на самом деле. Про школу – это поменять формат занятий. Про школу – это там, махнуться с другим классом, если вы там, по пересменке работаете графиком. Про школу – это поменять преподавателя. Вот это про школу. И на это, судя по всему, судя по тому, что я вижу, ну, у нас не было таких случаев пока, слава богу, в нашей школе, но судя по тому, что я вижу вокруг, на это ни родители, ни дети повлиять на самом деле не могут.
Не могут. Абсолютно согласна с вами. Тоже встречалась с этой ситуацией. Более того, когда есть даже активная травля со стороны учителя, когда есть агрессия со стороны учителя, поменять его очень сложно, именно потому что нет рычагов давления, и администрация всячески препятствует даже обсуждению этой темы, не то что решению проблемы.
А есть ли такие рычаги давления, действительно, Борис? То есть, может быть, они прописаны тоже, может быть, уставы школы? Или как можно действовать в таких ситуациях?
Давайте я дополню. Сначала хочу дополнить слова вот Андрея, ведущего, по поводу формата занятия. На самом деле, влиять тоже можно. Управляющий совет, он имеет очень большую силу. Без него какие-то там, документы, бумаги просто так выставлять на сайт школы нельзя. Начиная от рабочих программ, заканчивая учебным графиком, где прописано прямо поминутно начало окончания урока. Существует первый проект, называется «Урок в музее». Вот до пандемии он работал активно. Например, допустим, урок истории. К примеру, допустим, тема, связанная, с Иваном Грозным, Учитель может организовать через городской методический центр занятие на весь день в историческом музее, к примеру. Или, допустим, урок по биологии, в биологическом, музее Дарвина, к примеру. Второе, это был урок музея, второе – это урок технологии. Урок технологии – то же самое, как урок труда. Можно на базе колледжа, к примеру, пройти. Допустим, выпиливают лобзиком фанерку какую-то, можно сделать так, чтобы дети весь день, к примеру, провели в колледже, строительном, и прямо работали на настоящих станках. Все это официально, все прекрасно, замечательно.
Это родительский комитет может предложить такое учителю,
Нет, это учитель сам может
реализовать. Так вот, где же здесь влияние родителей и детей на процесс?
Можно спросить об этом детей самих и родителей.
Можно, а можно и не спрашивать.
Да, в теории, конечно, можно не спрашивать, но, во-первых, давайте на чистоту. Дети будут невероятно рады, когда их на весь день снимают с уроков, и они весь день проводят в колледже.
Это, конечно, позитивное начинание. А вот все-таки, что касается негативных. Вот не нравится учитель.
Да.
Может быть, есть какой-то, пункт, спасибо. Подпункт, еще что-то, что могут родители и дети привести. Ну, давайте начнем с детей, а потом, если дети уже не получается, к родителям. Как они могут осуществить смену?
Значит, рассказываю. Если, допустим, возникает такая ситуация, некому классу, давайте возьмем в пример учителя математики, Классу не нравится учитель математики. Угу. Во-первых, дети, скорее всего, к этому решению пришли в ходе общения между собой, они должны об этом сообщить классному руководителю. Классный руководитель раз в неделю обязательно проводит классный час, на котором ходит обсуждение. Если классный руководитель компетентен и действительно переживает и любит свой класс, он начнет эту проблему решать. Может, он услышал конкретную критику какую-то, много домашних заданий, задерживают на перемене, сложные какие-то алгебраические задания. Может, поговорит, и тогда конфликт сойдет на нет. Если учитель грубит, хамит, оскорбляет и так далее, то надо об этом просто сразу же уведомить администрацию. И я буду очень удивлен, если действительно весь класс недоволен учителем, родители недовольны, а учителя вот именно у этого класса держат. В таком случае чаще всего меняют учителя. Я о таких случаях тоже слышал.
К сожалению, не всегда. Иногда администрация говорит, у нас таких нету, или буквально их нету, потому что в городе больше учителей нету такого предмета в ближайшие километры. И такое тоже, к сожалению, часто случается, если мы не говорим про Москву. Мне кажется, здравой и адекватной идеей о том, что должен быть при поступлении в школу каждый родитель или каждый ученик тоже в том числе должны ознакомиться с внутренними документами того, что вообще там происходит. Не просто все подписать, и все, мы уже там, и углубиться в букеты и в подарки учителям, а все-таки действительно проявить какую-то заинтересованность, а что вообще там принято в этой конкретной школе, на что они могут повлиять. Мы с коллегами в программе «Травли нет», например, составили документы, тем более МГВ «Хартия», которую мы предлагаем, неких вот правил, которые мы предлагаем к принятию в каждую школу государственную, либо к составлению своей собственной хартии на основе нашей, для того, чтобы при поступлении в школу и учителя, и родители, и ученики были осведомлены, что касается травли, что касается буллинга. Во-первых, что это такое, как школа видит свое участие в этом вопросе, как она видит возможность повлиять на эту ситуацию со стороны детей и родителей, что конкретно кто должен сделать по шагам, если вдруг это происходит, и так далее. Вот такие же документы можно составить, в общем-то, по большинству вопросов, либо сделать один общий внутренний документ, который регламентирует общение с той же самой администрацией, возможность каких-то самоуправленческих тоже действий со стороны детей, например. Но такое встречается редко. Это все еще, скорее, такое предложение в воздух.
Это надолго. Это надолго. Это надолго. Потому что ребенок это надолго.
Вот Юля все время говорит про детей. А мне бы хотелось все-таки про родителей. Почему? Потому что, как это, главный принцип – не воспитывайте детей, воспитывайте себя. Если родители, мне кажется, будут активно участвовать не в образовательном процессе, а в жизни школы, то и дети за ними тоже потянутся, увидев такую возможность, увидев, что это, в принципе, возможно. И тут какая еще бывает проблема? Она сложная, комплексная, нельзя ее, с одной стороны, рассматривать, но все-таки. Многие родители считают, что изменений каких-то, то есть как каким-то образом повлиять на жизнь школы, они могут добиться только жалоб в вышестоящей инстанции, в управлении образованием, в Министерство образования там, и так далее. Администрация школ, напротив, обычно старается все максимально локализовать. Ну, почему? Потому что я тут должен, да, встать и на сторону администрации, потому что чаще всего эти жалобы просто едут в директора, с него снимают премию, и разбирайся с этой жалобой как хочешь. Вот. При том, что директор даже, опять же, если мы говорим не про московские школы, а про российские, там директор даже бюджетом не всем распоряжается. И возможностей у него не так много на самом деле. Вот мне тут хотелось бы у Марии, а как же эффективно решать проблемы, если внутри возможностей не чаще всего, но часто нету в обычных российских школах? А жалобы на верхние инстанции приводят только к озлоблению администрации, либо ни к чему не приводят. Как быть?
Предлагать внутришкольные документы, которые не противоречат законодательству нашему, но помогают регламентировать какие-то основные вопросы, по крайней мере, и снимать ответственность там, где ее нужно снять, и дать ее там, где ее нужно отдавать, для того, чтобы этот вопрос решать. Ну и, конечно, возможность вообще, в принципе, разговаривать. Ни дети, ни родители не должны ее лишаться просто по факту, потому что во многих регионах еще существует поверье, что учитель всегда прав, что бы он там ни говорил, например, и директор всегда прав, и это некая вот по иерархии настолько недоступная ступень для коммуникации, что уж какой там решать, там даже поговорить с этими людьми, в общем-то, страшно, и будут какие-то последствия негативные для ребенка, для его дальнейшей учебы. Вот это должно меняться.
Мария, а по поводу документов. Вот вы сказали, что вы такие операции проделывали. А можете рассказать, как именно это делать? Вот вы составляете с группой родителей, вы составляете некий документ, как хотели бы участвовать в жизни школы. Как его дальше делать? То есть вы там пишете, показываете юристу, дальше куда с ним идти, вот конкретно?
Дальше мы ее предлагаем для родителей, для учителей просто взять и принести в администрацию школы директору, положить на стол и сказать, смотрите, какая классная штука. На самом деле никаких лишних движений делать дальше не нужно, в общем-то, потому что, опять же, этот документ, он никаким образом не противоречит законодательству, и он может использоваться именно как внутренний документ внутри этой школы.
В обычной школе нет юриста. Директор этот документ должен как-то провалидировать с юристом управления образования. Юрист управления образования чаще всего говорит, нет, давайте мы никаких лишних документов подписывать не будем. И все. На этом все заканчивается.
Да, и более того, директор хочет иметь некую свободу по решению вопросов внутри этой конкретной школы и очень нервничает, если ему предлагают какие-то документы, где прописываются возможности ущемления его прав.
И это тоже. Хочется, собственно, какой-нибудь услышать совет и для администрации школ российских, и для родителей. Что же сделать, как коммуницировать с администрацией школы, чтобы в эти документы были подписаны, чтобы можно было включиться в жизнь школы родителям и детям, и чтобы там вот это все заработало.
Смотрите сами, представьте себе, что я приду к вам в РИА Новости со своей бумажкой, говорю, подпишите, давайте вот, живите по тем правилам, которые вот я написал в Microsoft Word. Смотрите, будет смотреться немножко странно. Я считаю, что надо выступить с инициативой, обязательно, да, подойти к директору и предложить, да, вот создать какой-то документ. И не просто так, чтобы документ, да, директор составил, сам подписал и сам выложил, чтобы это прошло обсуждение обязательно, да, обсуждение среди школьного ученического самоуправления, прошло обсуждение среди управляющего совета, да, оно было утверждено, было посмотрено с разных сторон. Это, я думаю, действительно поможет. И вот последнее по поводу того, что вот говорил Андрей, по поводу вот учителя, которого нельзя заменить, да, к примеру, если, допустим, родители жалуются, например, про регионы. В таком случае, да, особенно если среди года, это вообще вопрос очень острый. Если, или педагог, например, каких-нибудь там общеразвивающих дисциплин, да, там физкультура или даже технология, можно предложить администрации сидеть на каждом уроке. То есть здесь вот возникает ситуация такая, да, сложная, конфликтная. Пусть представитель администрации сидит на каждом уроке и смотрит, как проходит, да, процесс, да, вот образовательный, да, между учениками и учителем. Я не думаю, что учитель, который какие-то говорил непристойные вещи, да, или всякие гадости, будет перед администрацией вести себя абсолютно так же.
Подведем итоги, друзья. Что мы сегодня узнали? Что система школ централизирована, в принципе, точно так же, как и система нашего государства, что для того, чтобы что-то изменить, нужно идти от верха к низу. И для того, чтобы что-то изменилось, нужно собраться детям, нужно собраться родителям, написать какую-то бумагу, которую посмотрят юристы, и предложить ее вашему директору. Ну, если директор не идет на уступки, не идет на контакт, тогда уже, наверное, стоит задуматься о том, чтобы менять школу. Но самоуправление детей возможно. Они могут, например, предлагать какие-то экскурсии, какие-то внеурочные занятия. Ну и, пожалуй, если идти на что-то более состоятельное, такие как смена учителей и тому подобное, то, наверное, здесь нужно наваливаться всем фронтом, родители, дети, и тогда, возможно, что-то поменяется. Ну, по крайней мере, администрация может точно сидеть на каждом уроке, и это все в наших силах.
Так как я имею опыт в самоуправлении родительском школы, я могу сказать всем, участвуйте в этом, это интересно, увлекательно, вы очень много узнаете. В первую очередь с позиции администрации вы поймете, почему директора там делают то, что они делают, и не делают то, чего они не делают. И, возможно, это поможет вам в том числе больше влиять на жизнь школы там, где вы действительно можете это сделать. Значит, для того, чтобы что-то поменять в вашей школе, если у вас еще нет самоуправления, как я для себя делаю выводы, делаю заметки, что надо выходить опять во взрослую позицию, собирать аргументацию, прислушиваться к позиции другого человека, то есть думать об этом. И агитация и аргументация помогут вам в продвижении ваших, значит, задач в голову администрации школ. И еще один вывод, который, опять же, я делаю, что родителям нужно участвовать в самоуправлении школы не только для того, чтобы там самореализоваться, не только для того, чтобы в школу внедрить то, что они считают важным, но в первую, наверное, очередь, чтобы показать своим детям, что это возможно, важно и круто.
С вами был подкаст «Это надолго». Сегодня мы говорили о школьном самоуправлении, как родителю и ребенку больше участвовать в жизни школы. У нас в гостях были кризисный и клинический психолог, медиатор, лектор, тренер, эксперт благотворительной организации «Журавлик» и программы «Травли нет» Мария Зеленова и методист школы 1186 имени Мусы Джалиля Борис Литинский. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях «Подкаст», «Веб Стори» и «Google Play», «Яндекс.Музыки» или смотрите нас на YouTube-канале «Подкасты РИА Новости». Комментируйте и делитесь с друзьями. Будем и дальше помогать расти детям и их родителям.
Это надолго. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.